Третье. Москва, Краснопресненская набережная, Белый дом, кабинет вице-премьера Лозинского, 31 октября 2011 года, 12 часов 40 минут. Не ожидал, что Кугельштайн столь быстро перейдет от слов к делу. Лозинский откинулся на спинку высокого кресла с выражением глубокого недоверия на лице. И тем подозрительнее выглядит его предложение. Он может сколько угодно строить из себя непорочного гения, далекого от мирской суеты, но я вижу его насквозь. Немец пудрит нам мозги, чтобы мы платили ему деньги. Иначе почему он не сказал мне о новом препарате 9 дней назад? Он утверждает, что в тот момент у него еще не было ясности, поморщился Белов. Препарат не сохранял стабильности. Поэтому я и отказался проверять его на себе и потребовал введения стандартного препарата. Кугельштайн прямо заявил, что не проводил испытаний на добровольцах, так как в настоящий момент не имеет ни финансовых, ни юридических возможностей этого сделать. Бред. Вице-премьер криво усмехнулся. У него достаточно денег. Он пичкает своим зельем 12 человек, и каждый платит ему по 3 миллиона долларов. Даже если Кугельштайн не врет, и половина этих денег составляет себестоимость операции, оставшегося вполне достаточно, чтобы оплатить бесплатный синтез для добровольца. Я уже не говорю о средствах, что передают ему благотворительные фонды. Или он хочет сказать, что во всем ареале не найдется ни одного желающего уколоться бесплатно? «Этот напыщенный индюк меня раздражает не меньше твоего, Валентин!» Генерал-лейтенант коротко качнул головой. «Но в сложившейся ситуации он прав. Более того, считаю, что его позиция сейчас совпадает с нашей». Найти добровольца из числа этого стада элементарно, но после проведения эксперимента данный субъект мгновенно станет еще одним знаменитым выскочкой. Его потащат на всевозможные ток-шоу, конференции и собрания оппозиционных партий, чтобы в тысячный раз показать, как страдают несчастные в ареале. Это популярная тематика. Если новая сыворотка Кугельштайна окажется удачной и ее эффект продлится дольше обычного, к этому персонажу жареных новостей и конференций успеют привыкнуть. А что потом? Рано или поздно препарат утратит силу, и доброволец вернется в ареал, и никто не будет платить за него второй раз. Пресса и наши противники мгновенно сделают его мучеником, символом вероломства РАО и так далее. Мол, мы покупаем себе избавление от зависимости, но что делать тем, у кого нет на это денег и тому подобное? И оплачивать его операции бессмысленно. Во-первых, недешевое удовольствие. Во-вторых, все равно ничего не изменит. Заплати за одного, будут ныть, а как же остальные 20 тысяч? Я уже не говорю о том, если что-то у Кугельштайна пройдет не так, и доброволец умрет на операции. Представляешь себе шумиху? Совет директоров РАО проводит опыты на людях, либо что-то в этом духе. Нет, сохранять существующее положение дел более разумно. Некоторые знают, многие догадываются, большинству наплевать и никто не заявляет ни о чем конкретно. «Не буду спорить, хотя и не совсем согласен», – нахмурился Лозинский. «Итак, ты предлагаешь оплатить Кугельштайну эксперимент?» «Иначе это сделает кто-то другой», – заявил Белов. «Например, Бертран или Уиллер. Не думаю, что они захотят рисковать лично, но, учитывая свои финансовые возможности, им не составит труда найти добровольца. Возьмут они его, разумеется, из числа своих. В Блю Роуз народу достаточно. И заметь, в случае успеха у наших противников опять же появляется возможность швырять в нас камни. Подумать только, иностранцы в ареале заботятся о своих соотечественниках, а руководство РАО, естественно, только о себе». «Согласен», – вице-премьер задумался. Бертран и Уиллер со своей «Блю Роуз» до сих пор не были головной болью и охотно шли на сотрудничество. Что и понятно, не в их ситуации отказываться от компромиссов. Чужая страна, жуткая глушь, зависимость. Хотя поначалу с ними пришлось немного повозиться. Француз и британец были эксцентричными коллекционерами и весьма состоятельными людьми, что в конечном итоге и привело их в ареал. Оба являлись владельцами довольно крупных осколков ухтинского метеорита, приобретенных, разумеется, в обход законов России. После дезинфекции эти осколки заставили своих хозяев приехать в ареал, дабы вернуть себя на родину. Во что выльется такое возвращение, тогда еще никто не знал. Теперь Бертран с Уиллером живут в сателлите вместе с остальными горе-коллекционерами и очень довольны тем, что вообще остались живы. После того, как Кугельштайн представил свою сыворотку, оба стали его постоянными пациентами и несколько осмелели, но вряд ли с ними вообще могут возникнуть проблемы. Потерявшим ощущение того, кто в доме хозяин иностранцам, всегда можно отказать в визе. А сколько проживет зависимый вне ареала, всем хорошо известно. Одно лишь опротестование подобного отказа займет вдвое больше времени. Так что 5 или 6 иностранцев, периодически возвращающихся в ареал, ничем не угрожали совету директоров РАО и были абсолютно управляемы. А созданный ими благотворительный фонд Blue Rose даже играл на руку. Они всегда правильно освещали за рубежом состояние дел в ареале, предусмотрительно закрывая глаза на ненужные мировой общественности подробности. Не говоря уже о том, что фонд был платежеспособен, хоть звезд с небес и не хватал. Зависимость серьезно подкосила бизнес его основателей, но сейчас ситуация была иной. Ради возможной перспективы излечения иностранцы на риск пойдут, отправят кого-нибудь из числа своих, в случае чего будут долго извиняться и даже компенсируют моральные издержки, но этот заносчивый фашист Кугельштайн сделает собственные выводы. Он всегда дает приоритет тем, кто платит за его исследования без возражений и задержек. И до сих пор пальма первенства принадлежала Лозинскому и Белову. Только их самовлюбленный нобелевский лауреат встречал день в день, остальные могли просидеть в ареале лишнюю неделю, а то и две, ожидая, пока клиника профессора будет готова к синтезу. «Кого отправим?» – вице-премьер посмотрел на генерал-лейтенанта. «По срокам подходят оба».
«Если у тебя нет планов на Прокопенко в Москве, могу послать племянника», – поморщился Белов. «Толку от него, сам понимаешь, немного». Он готов к операции вот уже как 10 недель, но держать его в сателлите гораздо спокойнее, чем в Москве. С этим не спорит даже его мать. Иными словами, для меня разницы нет, так что решай сам.
«В таком случае пусть едет Прокопенко», – Лозинский посмотрел в окно и прищурился. «У него имеется фронт работ, скоро новый бюджет, так что пусть заодно взбодрит наших партнеров. Они испытывают страх, оказываясь в одном кабинете с кем-либо из зависимых». Так что общение с Прокопенко лишний раз укрепит их дисциплину. Вице-премьер перевел взгляд на генерала. «Кроме того, у меня есть для него особое поручение. Пусть проведет встречу с оппозицией. Господин Абрамов, борец с несправедливостью и великий разоблачитель, давно порывается вызвать на словесную дуэль кого-либо из руководства РАО. Мы дадим ему такую возможность». Пусть убедится лично, что такое зависимость и сопровождающие ее трагические случаи. Как ты считаешь, Эдуард, за время беседы Абрамова со страдающим зависимостью Прокопенко произойдет что-то нехорошее и печальное?
«Уверен, что произойдет», – понимающе кивнул Белов, возвращая Лозинскому внимательный взгляд. «Зависимость, конечно, непредсказуема, но полтергейсты случаются так часто, что Абрамов непременно окажется в центре событий».
Рабочий телефон мелодично зазвенел, настойчиво требуя отложить работу с корреспонденцией, и Татьяна сняла трубку, отодвигаясь от компьютера. Негосударственный благотворительный фонд помощи пострадавшим от ареала неравнодушные. «Заместитель руководителя пресс-службы Татьяна Володина, слушаю вас», – произнесла она.
«Вам звонят из ФСБ», – злобно зашептал знакомый женский голос. «Вы все допрыгались и за вами уже выехали». Тюрьма по вам плачет, а вас, Володина, посадят в самую страшную камеру к злобным лесбиянкам, потому что вы купили сапоги, которые хотела купить я!»
«Юлька!» – Татьяна тихо прыснула, стараясь скрыть эмоции от сидящих за соседними столами сослуживцев. «Перестань смешить, окружающие меня не поймут, я, между прочим, на работе!» «Можно подумать, я на Мальдивах!» – фыркнула подруга. «И звоню тебе с золотистого морского пляжа прямо из горячих объятий жаркого мачо». «Может, все-таки наоборот?» Татьяна с трудом сохраняла серьезное выражение лица. «Объятия жаркие, а мачо горячий?» «Какая разница?» – вздохнула Юлька. «Все равно в наличии не имеется ни того, ни другого. А вместо моря и пляжа – ноябрьская Москва со смогом и пробками.
Сегодня в моей маршрутке был просто настоящий Бэтмен, а не водитель. Все пробки собрал, подлец, я на полчаса на работу опоздала. Главред метал гром и молнии, я думала, что одно из них меня точно убьет».
«Тебя спасло чудо?» – хихикнула Татьяна. С Юлькой они познакомились 2 года назад на курсах вождения и с тех пор общались почти ежедневно. Ее отец был не самым бедным человеком и устроил дочку в известный издательский дом «Бизнесмен», где она с тех пор и работала. Закончившую с ужасным скрипом к журфак МГУ девушку более интересовал гламур и светское общество, нежели профессия журналиста, но бейджик с надписью «Пресса» зачастую помогал ей попадать на мероприятия, в силу закрытости которых иного способа оказаться там могло и не представиться. Поэтому Юлька не торопилась бросать навевающую на нее тоску работу, ибо та давала ей возможность совмещать приятное с полезным, причем совершенно бесплатно.
«Меня спасла ты», – заявила Юлька. «Точнее, ваш босс. Час назад он написал в своем блоге, что, цитирую, «завтра, 4 ноября, все желающие смогут увидеть запись моей беседы с одним из членов совета директоров РАО «Ареал» господином Прокопенко Максимом Анатольевичем. Встреча будет проходить в офисе нашего фонда в режиме онлайн, после чего я выложу видеоотчет в сеть. Считаю сам факт проведения беседы с данным членом», — девушка хихикнула, — «написано с большой буквы, кстати. Так вот, с данным членом руководства РАО небольшой победой всех неравнодушных, так как до сего момента высшие руководители РАО «Ареал» демонстративно нас игнорировали. И неудивительно, они боятся наших острых вопросов». «Ну и так далее, он у вас большой любитель написать много буквок». Она снова хихикнула и нарочито серьезным голосом продолжила. «Госпожа Володина, как вы можете прокомментировать пост господина Абрамова?» «Давай, Тань, спасай меня скорее, не то шеф сожрет прямо со шпильками». «Действительно, завтра в 15 часов наш офис обещал посетить один из директоров РАО «Ареал», господин Прокопенко», — подтвердила Татьяна. «Мы рассчитываем задать ему ряд вопросов».
«Бе», прервала ее Юлька. «А если не так официально? Расскажи мне что-нибудь такое, из-за чего шеф сменит гнев на милость. Что-нибудь эдакое, желательно политическое. А то они тут в преддверии выборов совсем с ума посходили. Занудство сплошное».
«Что тебе сказать?» — вздохнула Татьяна. «Абрамов собрался разделать этого Прокопенко под орех. Уже подготовил 1 000 000 каверзных вопросов. Говорит, что Прокопенко будет иметь крайне бледный вид и так далее. Особенно рассказывать нечего, он держит вопросы в тайне, чтобы сохранить интригу. Знаю только, что будет спрашивать про то, как это совету директоров удалось уцелеть в момент катастрофы. Про инопланетян и про награждение Прокопенко орденом мужества».
«О, это пойдет!» – обрадовалась Юлька. «Слушай, Тань, а вы не боитесь устраивать встречу в своем офисе? Прокопенко, он же тоже зависимый. А у вас 5-й этаж, вдруг, не дай бог, какой-нибудь трагический несчастный случай?»
«Ну...» — Татьяна вспомнила, что говорил на эту тему помощник Абрамова. «Мы договорились с МЧС. На время встречи перед зданием будет дежурить машина скорой помощи и пожарный экипаж. Количество охранников удвоят, огнетушители и кислородные маски в коридорах разложат. В общем, мы подготовились. Если честно, Абрамов даже пытался договориться с ГИБДД, чтобы перекрыли улицу и запускали транспортный поток по соседнему переулку. Но ему не пошли навстречу. Сказали, пробка возникнет просто фантастическая».
«Понятненько», —
подруга торопливо записывала ее слова. «Фантастические пробки пугают ГИБДД больше, чем прямая угроза жизни и здоровью граждан, проезжающих через область возможного полтергейста.
Круто, Танюха, ты меня спасла. А что там ты говорила про инопланетян? Есть новые факты?»
«Нет, конечно», — хмыкнула Татьяна. «Все те же байки, что распространяют нанятые правительством провокаторы и прочие тролли. Но Илья Михайлович намерен спросить и об этом».
«Прикольно», — воскликнула подруга. «Я уже придумала заголовок. Прокопенко ответит Абрамову за бесчинство инопланетян в Ареале. Как тебе?»
«Несколько желтовато, на мой взгляд», — оценила девушка. «А вообще смотри сама, тебе виднее, какую позицию занимает ваше издание».
«Как-то какую?» — вновь засмеялась Юлька. «Такую же, как и ваш шеф. Мы против партии негодяев и коррупционеров. В общем, мы с вами заодно. Ладно, Тань, побежал я, а то новостной блок без меня сверстают. Вечером в 8 не забудь. Пока-пока».
Татьяна повесила трубку и поискала глазами недоделанное письмо, сиротливо белеющее посреди монитора пустым листом. Разговор с подругой вытеснил из головы тщательно сформулированный ответ, и теперь придется перечитывать запрос. Все-таки настолько кабинетная работа не для нее. 2 с небольшим года назад врач однозначно заявил ей, мастеру спорта международного класса, что о художественной гимнастике она может забыть. Иначе в 19 лет узнает, что такое инвалидная коляска. С проблемным позвоночником шутки плохи. Свыкнуться с тем, что двери в спорт для нее захлопнулись, удалось не сразу. Около года она тренировала детей, постоянно поддаваясь соблазну задержаться после работы и потренироваться самой, в результате чего боли в спине усилились. Пришлось уйти. Настроение было близко к абсолютно депрессивному, и в тот момент Юлька очень помогла ей, таская с собой по всем журналистским тусам, лишь бы не позволить грустить в одиночестве в четырех стенах. Однажды они оказались на пресс-конференции известного правозащитника и оппозиционного блогера Ильи Абрамова. В тот момент в стране как раз был пик гонений на зависимых, несчастных людей выживали не то что из собственных квартир и домов, но даже из городов, и пострадавшие от ареала, терзаемые жутким зудом, вернулись к границам этой зловещей зеленой зоны, где проживали в нечеловеческих условиях, подобно бездомным. Вообще катастрофа в ареале прошла для нее незамеченной. Слишком сильны были собственные переживания по поводу гибели спортивной карьеры, являвшейся смыслом всей жизни, и возня с врачами и больным позвоночником отнимала много времени. Поэтому в ситуации с зависимыми она разбиралась слабо и затруднялась определить, чья трагедия страшнее – людей, безвинно попавших под проклятие ареала, или родных и близких детей, гибнущих в несчастных случаях десятками происходящих вокруг зависимых. На той пресс-конференции выяснилось, что правозащитник Абрамов собрался организовывать негосударственный некоммерческий фонд, призванный помогать зависимым, фактически брошенным государством на произвол судьбы внутри смертельно опасных территорий. Фонд получил название «Неравнодушное» и должен был заниматься не только невнятными и мало кому понятными судебными тяжбами отдельных лиц с государством, и не только закупкой на собранные средства гуманитарной помощи, но и действительно искать способы реально помочь попавшим в эту жуткую беду людям. Абрамов прямо заявил, что не собирается списывать миллионы на раздачу одеял и сэндвичей. «Благотворительная раздача может длиться вечно и ни к чему не приведет, кроме растраты собранных денег», прямо заявил известный блогер и правозащитник. «Мы будем финансировать научные исследования, направленные на излечение зависимости. Для того, чтобы средства не уходили на гранты нечистым на руку карьеристам и бизнесменам от науки, мы организуем свое собственное научное учреждение – Исследовательский институт по проблемам излечения зависимости при фонде «Неравнодушные». В общем, работы предстоит много, и потому я приглашаю всех, кто не на словах, а на деле неравнодушен к людям, которых постигла эта ужасная трагедия, присоединяться к нашему движению». Сразу же по окончании пресс-конференции Юлька потащила ее к Абрамову и заявила, что ее подруга, мастер спорта международного класса, титулованная спортсменка, известная личность и просто красивая девушка, желает принять участие в благородном почине неравнодушных. Татьяна даже не успела воспротивиться, как ей было предложено место в пресс-службе фонда, и человек 10 во главе с Абрамовым единодушно заявили, что именно такая выдающаяся персона им и требуется на этом месте. С тех пор она работала в неравнодушных и узнала об ареале довольно много всего, но понять, где заканчивается правда и начинается вымысел, так и не смогла. Слишком противоречиво и подчас невероятно была поступающая оттуда информация. А самое главное, что Абрамов действительно делал благое и в какой-то мере даже великое дело по всей стране, собирая средства на финансирование научной программы. Ибо большинство страны устраивало, что ареал и его зависимые, несущие вокруг себя поток катастроф, гибели и увечий, находятся где-то там, далеко, и чем дальше от них, тем спокойнее. И правительству было совершенно наплевать, что происходит внутри ареала, соблюдаются ли там законы, выдерживаются ли права человека и общественный порядок. Главное – это бесперебойная добыча нефти тип X и, соответственно, темпы ее роста. Все остальное чиновников заботило лишь на бумаге. Жаль только, что остальных это заботило подчас еще меньше. Татьяна вздохнула, сосредотачиваясь на работе, и принялась за составление ответа. «Стоит поторопиться. Вскоре звонки, подобные Юлькиному, последуют один за другим. Пожалуй, через час надо выложить в сеть официальный видеокомментарий».